Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Секретные сводки советской тайной полиции 22-го года и другие материалы. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 24 марта 98-го года.
«Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письма Ленину 1918 года.
Палач Ульянов, захлебнитесь в том потоке крови, который вы пролили в угоду немцам. Даже при ненавистном самодержавии мы не видели тех пыток, насилий, убийств, грабежей, какие дали вы, кричащие о том, что хотите дать счастье и свободу народу. Лжете вы. Вам нужны несчастье и позор России. Ведь плата Вильгельма высока. Можно ради этого продать свою совесть, что вы и сделали. Мы, женщины, проклинаем вас, подлых предателей, проливших столько невинной братской крови. Теперь вы уже начали открыто грабить несчастных, доверивших государству свои, может быть, последние сбережения. Добирайтесь до банков, до касс. Жулики вы! Знаете же, Ульянов, слуга немецкий, что ваши дни сочтены. Если мужчины бездействуют, так мы, женщины, избавим Россию от бешеной, подлой собаки Ульянова. Будьте прокляты вместе со своими сподвижниками. Скоро придет и ваш час. Москва, 19 августа 1918 года. Глубоко уважаемый Владимир Ильич, я сердечно поражена тем несчастьем, которое постигло вас. Со слезами молюсь Господу, чтобы Он сохранил вашу драгоценную жизнь на долгие годы. Я никакой партии не принадлежу, я только друг обездоленного человечества. Вы, милый, добрый, гениальный человек, которого я безотчетно, искренне полюбила всем сердцем и духом своим. Вы будете жить, я хочу этого». «Дорогой друг, может быть, судьба устроит, что я когда-нибудь буду счастлива увидеть вас близко. Теперь же я знаю вас только по портретам и вашим божественным действиям. Итак, сохранит вас Господь, не падайте духом. Будьте добры и тверды, как Христос. Верьте в Бога. Надежда. Если можете, простите тех, которые подняли на вас руку. Они не ведают, что творят». Если они еще живы, то отпустите их с миром и заставьте уверовать в себя. Будьте великим во веки веков. Аминь. Всей душой хочу бессмертного вашего величия.
В Совет народных комиссаров в лице председателя его. К вам, сограждане, несущие бремя ответственности за благополучие Отечества, позволяю себе обратиться. Вот уже более года стремитесь вы устроить жизнь России согласно с вашими убеждениями, поставив себе первой целью упрочить положение неимущего населения. Однако, если в денежном отношении таковое и испытывает значительное облегчение, все же неимоверная трудность добывания хлеба, в буквальном смысле этого слова, и совершенно неопределенность времени наступления действительного мира, то есть прекращения кровопролития и установления правильной трудовой жизни, повергает в глубокую грусть все население, истомленное бесплодным ожиданием хлеба и мира. Вы, сограждане, сделали, что могли, положив немало трудов и жизненных сил. Но если бы вы приняли решение применить еще одно усилие, то, думается мне, победа была бы за вами, не говоря уже об общем неподдельном чувстве уважения всего населения. Вы избавили бы его от великого горя и дали бы ему долгожданный хлеб и мир, если бы вошли в доброе соглашение как с внешними, так и с внутренними врагами советской власти». Есть и другое решение назревшего вопроса. Никто не мог бы поставить вам в укор, если бы вы передали бразды правления из утомленных ваших рук в иные, какие не берусь судить, не будучи государствоведом. Но если бы вашими преемниками оказались люди различных убеждений, тем лучше. Из столкновения мнений проистекает истинно прочная основа преуспеяния. Будучи маленьким человеком, я все же понимаю бремя больших людей, а потому заканчиваю пожеланием вам успеха в разрешении лежащих на вас великих задач. Российский гражданин. Декабрь 18-го года.
На волнах Радио Свобода письма Ленину 80-летней давности. Следующее письмо набросано на почтовой карточке. В Кремле ее получили 4 декабря 1918 года.
Москва. Председателю Совета народных комиссаров Ленину. Кремль. «Первейший подлец мира и все твои помощники – жиды. Скоро ли уйдешь от кровавого сатанинского царства? Ужаснись, негодяй, оглянись и посмотри на свои кровавые дела. Душа леденеет от ужасов, творимых тобой и твоей бандой. Все русские города залиты кровью лучших граждан. Миллионы сирот, оставшихся после расстрелянных ни в чем не повинных мучеников, вопиют к небу о возмездии. Уходи, ирод рода человеческого. Довольно дурачить. Простой русский народ не согласится испробовать твоего социалистического рая. Факты налицо. Что принес ты народу? Расстрелы, нищету, голод, разврат, казнократство, лень, безработицу, разрушение семьи. Вот твои дела. Опомнись, черт ада».
25 декабря 18 года. Провинция. «Здравствуйте, великий предводитель российского пролетариата, товарищ Ленин. Знаешь ли ты, сидя в своем гнезде в московском Кремле, окруженный зубчатыми стенами, ведает ли твое умное чело, как поживает твой подвластный народ? Знаешь ли ты, что говорит твой подвластный народ? Он говорит: Господи, доколе ты будешь немилосерд за наши великие прегрешения, смилуйся и помилуй. Он говорит: вот настало времечко, поневоле вспомнишь старую власть. Нам при ней жилось хорошо, а теперь нам дали свободу, да такую свободу. Нас называют свободными гражданами, берут у нас последнюю лошадь, корову, последний кусок хлеба. И ты ни слова не говоришь за свой пот, за свои слезы, а если сказал, тут тебе и пуля в лоб, и спроса нет. Жаловаться некому, на сходку придешь, много не говори, держи язык за зубами, на то свобода. Теперь мое слово к тебе, кровожадный зверь. Ты вторгся в ряды революции и не дал собраться учредительному собранию. Ты обманул народ, обещая ему полную свободу, землю. Ты говорил: долой тюрьмы, долой расстрелы, долой солдатство, пусть будут наемные, обеспеченные кругом. Ты обещал золотые горы и райское житье. Но где все это? Народ почувствовал революцию, ему вздохнулось легко, ему разрешили собираться, говорить про что угодно, не боясь ничего. Но вот являешься ты, кровопийца, и что же? Ты отнял у народа свободу. Вместо того, чтобы из тюрем настроить школ, они полны невинными жертвами. Вместо того, чтобы запретить расстрелы, ты устроил террор, и десятками сотен народ беспощадно расстреливается ежедневно. Ты остановил промышленность, этим сделав голодных рабочих, разул и раздел народ, запретил вольную торговлю. Помни, что ты отнял свободу у народа и пьешь кровь, последние капли, что осталось от 4-летней войны. Ты мобилизуешь войска, но помни, что ни один мобилизуемый солдат не идет добровольно, его заставляет идти пуля наемного каторжанина-красноармейца. Но час расплаты близок. Народ тайком готовит свое оружие и с нетерпением ждет белых, чтобы вместе с ними вешать всех кровопийц. Крепись, исчадие ада, тебя проклинает весь народ. Твой красноармейский доброволец, записавшийся ради куска хлеба. Долой самозванцы! Да здравствует президент! Да здравствует свободная Россия! Да здравствует Америка и Вилсон!
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» звучали письма Ленину. Слушайте выдержки из секретных сводок ГПУ, Государственного политического управления, Ленинской политической полиции, о положении в России в первой половине 1922 года.
Вологодская губерния. Настроение рабочих неудовлетворительно вследствие материальной необеспеченности, недостаточности тарифных ставок. Настроение крестьян неудовлетворительно вследствие обложения налогами, недостатка сельхозинвентаря. Отношение к Российской коммунистической партии враждебное. Настроение совслужащих неудовлетворительно вследствие материальной необеспеченности и тарифных ставок. Состояние красноармейцев удовлетворительно. Продовольственное снабжение недостаточное. Также ощущается недостаток в обмундировании, обуви и белье. Белья недостает в размере 40%. отмечается частичное дезертирство в связи с наступлением полевых работ. Работа комиссии по изъятию церковных ценностей проходит удовлетворительно. Всего по губернии изъято 182 пуда ценностей.
Брянская губерния. 26 мая рабочие текстильных предприятий Карачаевского уезда забастовали вследствие чрезмерных норм выработки. Работа кооперации неудовлетворительна. Некоторые продукты в кооперативах дороже, чем на вольном рынке. Отмечается понижение цен на хлеб до 3 миллионов за пуд, картофель 150 тысяч фунт, мука пшеничная 15 миллионов пуд, сахар 1,5 миллиона фунт.
Екатеринославская губерния. Среди рабочих Екатеринославского водного района отмечается волнение вследствие невыдачи продуктов и невыплаты жалования за апрель и май месяцы.
Марийская область. Отмечается развитие уголовного бандитизма вследствие голода. Население питается землей, соломой и лебедой. Весь скот уничтожен. В области изъято 21 пуд 5 фунтов серебра.
Татарская республика. Настроение рабочих неудовлетворительно вследствие отсутствия дензнаков, несвоевременности выдачи продовольственного пайка. Отмечается уход рабочих с госпредприятий на частные предприятия вследствие лучших материальных условий. Госпредприятиям угрожает опасность остаться без квалифицированной рабочей силы. Среди сотрудников татарского наркомата продовольствия имеется 16 офицерских чинов в белой армии и 13 торговцев. Настроение крестьян удовлетворительно. Отношение к советской власти и российской компартии удовлетворительно. Настроение совслужащих удовлетворительно. Отношение к советской власти и российской компартии неудовлетворительно вследствие материальной необеспеченности. Тифозная эпидемия не прекращается. С 23 марта по 13 мая взрослых и детей заболело 173 132 человека. Умерло 21 162. Зарегистрировано 13 случаев людоедства.
Царицынская губерния. Настроение рабочих без перемен. Назревавший конфликт с грузчиками ликвидирован. Отношение рабочих к эсерам отрицательное. Выносится резолюция о применении к эсерам суровых мер. Отношение крестьян к эсерам отрицательное. Выносится резолюция о применении к эсерам самых суровых мер. 27 столовых перешли на содержание к итальянско-шведской миссии. 220 столовых совсем закрываются вследствие отсутствия средств в губпродкоме.
Астраханская губерния. С улучшением экономического положения крестьянства настроение его становится устойчивым. Казацкое население по-прежнему враждебно к советской власти.
Приморская губерния. Острое недовольство среди рабочих вызывает уменьшение зарплаты и введение спецставок. В Никольско-Уссурийском уезде распространяются слухи о войне с Китаем и Японией. Корейцы упорно отказываются уплачивать продналог, предпочитая уходить за границу. В частях военного ведомства, морведи и артчасти недовольство вызвано невыдачей жалования и обмундирования. Ввиду принятия энергичных мер, пьянство в частях прекращается. В гаубичном дивизионе имеет место религиозная пропаганда баптистов. Ввиду особо тяжелого положения морских частей, предполагается проведение недели помощи флоту. Бандитизм среди красноармейцев окончательно не изжит. В районе Тума находится банда белых численностью в 40 человек под командой Овечкина, намеревающаяся обезоружить тамошнюю милицию и погранстражу. Начинформ ОДДА ГПУ Ашмарин. Начальник госинформотдела ГПУ Нойман.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В январе 30-го года в Советском Союзе началась сплошная коллективизация сельского хозяйства. Принудительное объединение крестьян в коллективные хозяйства, в колхозы. В ноябре-декабре был устроен показательный процесс по делу промпартии. И эта партия, и ее преступления, вредительство в промышленности, были выдуманы. В числе прочих на скамье подсудимых находился Леонид Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического института. Газеты сообщают о разоблачении трудовой крестьянской партии, еще одной выдуманной вредительской организации. Отправлен в отставку председатель правительства Алексей Рыков. Через 7 лет его расстреляют. В газете «Правда» появляется сразу ставшая знаменитой статья Сталина «Головокружение от успехов». В начале года автор требовал провести коллективизацию как можно быстрее, теперь нападал на местных руководителей, которые исправно выполняли это требование.
Письмо в центральный орган советской власти товарищу Молотову. Я хочу вам написать, что делается в настоящее время в деревне после статьи Сталина «Головокружение». Мы, актив на селе, потеряли авторитет с одной стороны и с другой, так что сейчас можно сказать, что на селе соввласти нет. Я хочу написать также о вредительстве ВСНХ. Вредителей Советского Союза, Рамзина и других, Верховный суд приговорил к расстрелу. Мы, крестьяне, очень рады были этому приговору, что наших врагов уничтожили, которые несли нам капиталистический гнет. Потом смотрим в газете, приговор отменили, то есть врагам дали жить. Мы уже видим, что где-то в центре есть еще вредители, союзники Рамзина, товарищ Молотов. Вредитель Рамзин признал себя виновным в том, что они оголодили страну пролетариата. Мы, крестьяне, на 100% согласны, что вредительство Рамзина и сейчас продолжается. В деревне они оголодили рабочих и крестьян, отобрали хлеб и скот. В колхозах хлеб погнил в поле и сейчас лежит под снегом. Крестьянин поставил вопрос так: пусть у нас все отберут, но мы в колхоз не пойдем. Это тоже рабство и барщина, только на другом фронте. В общем, те же штаны, но пуговицы и назад». Товарищи, забыл Сталин заветы Ленина, нашего дорогого вождя. Он заветы перевернул наоборот. Он пусть вспомнит 17-й год. Что говорил товарищ Ленин? «Долой помещиков! Землю крестьянам! Да здравствует свободная советская власть!» Но умер бедный. Недаром есть частушка новая. «Вставай, Ленин, вставай, детка!» Замучила нас пятилетка. Если бы был жив Ленин, этого не было бы. Ленин на 100% прав в том, что он перед смертью говорил: руководить партией ВКПБ доверить товарищу Сталину ни в коем случае нельзя. Может провести идею мою только товарищ Рыков, но не Сталин. У него скоро в голове закружилось, а можно и полагать, что Сталин подкуплен и зажал Советский Союз в трубу. Крестьянство все шлет проклятие Сталину, а Бухарину — благородство. Он стоит за крестьянство, но пока он бессильный, хотя когда-нибудь... будет великим человеком. Я прошу, если представится возможность, выслать работника ЦИКа для проверки работы в деревне, где больше всего творится безобразие и искривление линии партии. Фамилию свою и адрес я не могу послать, потому что боюсь. Крестьянин Льговского округа, 17 декабря 30 года.
Председателю Совнаркома товарищу Молотову. Передай товарищу Сталину. Здесь я кратко излагаю свои мысли. Вот они. Вы поставили крестьянина в такие условия, когда у него отнята самостоятельность, и он спрашивает, что ему делать или ждет, куда пошлют. Этого издевательства не было, а вы сделали. Прорывы в хозяйстве — это органическая болезнь структуры вашего хозяйства. Они будут повторяться беспрерывно и до конца. Доказать это дважды два — четыре. Всякая здоровая критика недостатков и отрицательных сторон вашего руководства и всякий свободный взгляд на жизнь человечества гонимы и преследуемы вами. Бросаете в тюрьмы, расстреливаете, исключаете с учебы, с работы и так далее. Так издеваться могут только идиоты, вроде презренного товарища Сталина. Социализм ваш утопический, надуманный, строится искусственно при помощи шести условий идиота Сталина. Ведь не случайно Ленин предлагал снять с ответственной работы дурня Сталина. Он предполагал, что этот дурень слишком грубо понял Ленина и в своей работе сорапнит слишком далеко. Ленин возлагал надежды на более здоровые слои партии, на более благоразумных, вроде Бухарина. А Сталин так сорапнул, что и лазейки не оставил для ухода от утопии, а открыто отступать позорно. Вы не знаете интересов жизни народа, не даете себе отчета, для чего человек живет. У каждого гражданина способности различны. Вообще нельзя так сделать, чтобы на одну спину наваливали, а чувствовали все одинаково. Значит, в основе должна лежать частная собственность. Народ в стране работает за страх, а не интерес. У нас нет ничего, что отрадно действовало бы на нервы. Одни только собрания да самокритика. Негде почерпнуть энергии, только остатки убивайте. В заключение одно. Вы сошли с ума. Опозорили русский народ. Ох, Россия, бросаешься ты из огня да в полымя, не выходишь из-под власти дураков. И что мне делать в возрасте 25 лет, я не приложу ума. Я жажду вольной жизни, хочу быть ни от кого независимым, видеть плоды своей работы. Тираньте, издевайтесь, морите голодом, безумцы. Народ требует немедленных практических мероприятий. «До свидания, идиоты» и «Товарищ Сталин». Без подписи. 1932 год.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. В ноябре 1933 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки были установлены дипломатические отношения. Слушайте письмо, которое было адресовано первому американскому послу в России из Ивановской области.
Господину Вильяму Буллиту, послу североамериканских Соединенных Штатов. Копия председателю Совнаркома товарищу Молотову в редакцию газеты «Известия». Господин посол, мы, группа рабочих родниковской мануфактуры «Большевик» Ивановской области, решили написать вам настоящее письмо, в котором по мере наших умственных способностей хотим описать вам, как отражается на жизненном уровне рабочего класса советской страны те или иные признания нас разными капиталистическими странами, заключенные пакты о ненападении и торговые договора вообще, и в частности признание нас вашей страной. В практике нашей жизни за 16 лет существования Советов у нас сложилось ясное и точное понятие о том, что как только нами заключается пакт о ненападении или торговый договор с той или другой страной, то это увеличивает количество бесчисленных налогов и поднимает интенсивность нашего каторжного труда. Чтобы не быть голословными, мы приводим вам следующий конкретный факт. Как только ваше правительство в лице Рузвельта признало наше правительство, то еще не успел Литвинов приехать в Москву, а уже было дано распоряжение урезать порцию хлеба рабочему к обеду на 100 граммов. Среди рабочих сразу сложилось мнение, что эта урезка пайка есть не что иное, как подарок Рузвельту за признание. Кроме того, отмененный было налог на молоко с коров деревенского пролетариата и мясоналог вновь введен в силу и в данное время выколачивается с невероятной жестокостью. Через месяц откроется 17-й съезд партии, на котором палач Сталин будет бахвалиться достижениями и ни словом не обмолвится о тех жертвах, которые были брошены на эти достижения. Так вот, господин посол, вы своим признанием разрядили ту атмосферу в Европе, которая несла с собой войну, а значит и свержение большевизма, освобождение человечества от него, чего так страстно желает весь русский народ, в том числе пролетариат. Поверьте нам, что мы, рабочие и дети рабочих, пишем письмо кровью нашего сердца, отражаем интересы 99% всех рабочих Советского Союза, которые так измучились, так и страдались, что с нетерпением ждут своего освобождения. Мы все ждали, что Гитлер, произведя переворот, сделает его и у нас, но этого пока не случилось, и мы вновь обречены на страдания. Ксиму Тверсков, Кудряшов и Второв. 26 декабря 1933 года.
Из секретариата Молотова это письмо было направлено в ОГПУ, Советская политическая полиция, для принятия мер, как сказано в сопроводиловке. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Сильвия и Тед». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 19 марта 1998 года.
Радио «Свобода» передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова. Недавно вышел в свет сборник стихов английского поэта-лауреата Теда Хьюза «Письма ко дню рождения». Все стихи сборника посвящены первой жене поэта, американской поэтессе Сильвии Плат, кончившей жизнь самоубийством 35 лет назад, зимой 1963 года, через несколько месяцев после того, как Хьюз покинул ее ради другой женщины. Этот сборник широко обсуждается сейчас и в американской, и в английской печати. Не только из-за его поэтических достоинств, но и потому, что он явился неожиданной литературной концовкой романа двух поэтов. Романа, закончившегося, казалось, в тот предрассветный час 12 февраля 1963 года, когда Сильвия Плат сунула голову в духовку и включила газ.
«Дорогая мама, у меня все было бы хорошо, если бы не одна сокрушительная деталь. Я смертельно влюбилась. Он блестящий поэт, учился в Кембридже, полуфранцуз, полуирландец, высоченный, мне под стать, мощный, Адам-здоровяк, с голосом, похожим на гром небесный. Он рассказчик, певец, светский лев и вечный странник, из тех, что никогда не останавливаются». Эта любовь может принести мне ужасную боль. Но он единственный человек, достаточно сильный, чтобы быть с ним на равных. Сильный, как жизнь. Его зовут Тед Хьюз.
Это письмо написано Сильвией Плат в апреле 1956 года и вошло в сборник «Письма домой». Вообще же литературное наследие Плат представляют два тонких сборничка стихов «Колосс» и «Ариэль», автобиографический роман «Воздушный колокол», дневники и масса писем к матери, составивших целый том в относительно небольшом собрании ее сочинений. Сборник «Ариэль», который теперь изучают в старших классах американских школ и который принес поэтессе международную славу, издан уже посмертно.
«Мама, со мной происходит нечто столь загадочное и пугающее, что мне нужна твоя помощь в осмыслении происходящего. Этот человек, поэт, этот Тед Хьюз, общение с ним требует всех моих душевных сил, всех знаний, всего чувства юмора, напряжения всех моих поэтических способностей. И слышала, видела бы ты его. Он носит всегда один и тот же черный свитер и вельветовый пиджак с карманами, набитыми стихами и пакетами со свежей рыбой, которую он обожает. Вчера он принес кучу крошечных креветок, которые мы чистили 3 часа. Он пишет мужские бесстрашные стихи. Я чувствую, что все, что случалось со мной в жизни, чтение книг, отношения с людьми, стихи, все это была работа по подготовке меня к этой любви.
Мороз на листе, замешательство в зеркалах. Это любовь, любовь, мое время года. О Сильвии Плат, профессор Дартмутского колледжа, поэт Лев Лосев.
Сильвия Плат очень интересный поэт, и такие сравнения всегда несколько натянуты, но, с другой стороны, по-настоящему это ведь можно воспринимать поэзию только на родном языке, и поэтому поэзию иноязычную всегда стараешься укладывать в какие-то референциальные рамки родной поэзии. Так вот, Сильвия Плат, на мой взгляд, при всей такой внешней непохожести, да и поколения, эпохи разные и так далее, но она внутренне как-то, по-моему, глубоко напоминает Ахматову из наших поэтов. Я могу сказать, почему. Потому что это вот то же самое невероятное умение превращать обыденное, такое повседневное, женской, домашней жизни в лирику и часто в лирику трагического содержания. Потому что чем вот сильна Сильвия Плат, это необыкновенно, ну, мы бы сказали, акмеистически точно описание интерьера или своих дневных занятий. Там, допустим, одно время она увлекалась пчеловодством, вот она описывает пчеловодство, или она описывает там лошадку там свою любимую, или возню с детьми, или букет тюльпанов, которые принесли в больницу, причем в больницу, где она лежала по такому банальному поводу, как операция аппендицита, и превращает это в очень сложную такую лирическую ситуацию.
Тюльпаны легко раздражаются. Здесь же зима. Посмотри, как все тихо, бело, заснежено. Я обучаюсь спокойствию, мирно лежу. Так свет лежит на стенах, руках, простынях. Я никто, и безумие мне незнакомо. Я сдала свое имя и платье сиделкам, биографию анестезиологу и телохирургам. Я потеряла себя, и меня тяготят кожаный туалетный прибор, похожий на саквояж, муж и ребенок, глядящие с фотографии, Их улыбки цепляют меня, как крючки. Я не просила цветов. Мне хочется одного, без мыслей лежать, запрокинув руки. Так привольно. Вам не понять, как привольно. От чрезмерного пыла тюльпанов рябит в глазах. Я услыхала и сквозь оберточную бумагу их дыхание, настойчивое, как у младенца. Их краснота громко тревожит мне рану. За мной не бывало слежки. Теперь же тюльпаны не сводят глаз с меня и с окна за спиной, где ежедневно свет нарастает и тает. Тюльпаны достойны клетки, как дикие звери. Они раскрываются, словно львиные пасти, и сердце в груди раскрывается и сжимается, тоже сосуд, полный красных цветов. Вода в стакане на вкус соленая, теплая. Она из морей, далеких, как выздоровление.
Sylvia Plath belonged to the post-war generation of poets.
Сильвия Плат принадлежит к поколению послевоенных американских поэтов, которое следовало за блестящей плеядой поэтов-модернистов, таких как Т.С. Элиот, Роберт Фрост, Уоллес Стивенс, Эзра Паунд, Марианна Мур. Проблема этого нового поколения была в том, что им нужно было найти новый стиль, новый поэтический язык.
Я беседую с профессором Гарвардского университета Хелен Вендлер.
The major woman poet of the modernist movement in America had been Marianne Moore.
Самой значительной поэтессой среди модернистов была Марианна Мур, чей стиль можно определить как абсолютный уход от прямолинейности. Ее поэзия, в сущности, коллаж из цитат, упоминаний и осмысления других источников – литературных, религиозных, философских. И Сильвию Плат в ее женском университете Смит Колледж учили именно такого рода поэтическому мышлению. Так она и начала. Ее первые стихи были сдержанными, описательными, отточенными по стилю. И уже они принесли ей известность в том поэтическом движении, которое теперь называют формализмом 50-х.
Окончив Смит-колледж, Сильвия прослушала курс стихосложения у известнейшего тогда поэта Роберта Лоуэлла.
Влияние обоих поэтов, Лоуэлла и Хьюза, помогло Сильвии Плат раскрепостить свою поэзию. Более того, ее стихи стали бунтом против принятого образа женщины-поэта. В своих зрелых стихах она использовала миф о пай-девочке, пишущей милые, красивые, приличные стихи. В таких стихах, как «Леди Лазарь» и «Папочка», она дошла, можно сказать, до противоположного конца шкалы.
В 1956 году Сильвия Плат получила престижную фулбрайтовскую стипендию, а с ней возможность доучиться в Англии, в Лондоне, где на одном из поэтических вечеров она и встретила Хьюза.
Это была какая-то, кажется, кладовка. Тед захлопнул дверь, плеснул бренди в стакан, и я поднесла его к тому месту, где, по смутному воспоминанию, был мой рот. Потом он сорвал с моих волос ленту и поцеловал в губы. Когда он целовал меня в шею, я укусила его до крови. О, как я хочу отдать ему всю себя, но с боем!
Они поженились в том же 1956 году. Хьюз так описал Сильвию в день свадьбы.
«Ты была пронзительная, тоненькая и нежная, и новая, и обнаженная, как кивающая кисть влажной сирени».
На волнах радио «Свобода» передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова.
«Мамуля, это были 5 восхитительных дней в Нью-Йорке. Мы сходили по городу мили и мили. Мы вовремя поймали 2 издателей Теда перед их отлетом куда-то в неинтересное для нас место. Нас пригласили на прием куда-то на 5-ю авеню, где были все Фара, Штраусы и Жиру, а также стая профессоров из Колумбии и романист Ральф Эллисон. На следующий день ланч с редактором из World Publishers, который сказал, что берет мои стихи. После этого нам подходило только одно место на свете – крыша Empire State Building, куда мы и взобрались. На следующий день мы посетили в Бруклине поэтессу Мариан Мур, которая в восторге от стихов Теда, говорила не умолкая и кормила нас клубникой со сливками. Если мы переживем 2 спектакля по пьесам Ионеску, которые нам предстоит посетить, то в пятницу будем в Бостоне и как раз поспеем к дружескому обеду в честь 2-й годовщины нашей свадьбы. А в понедельник назад на Туманный Альбион и за работу. Как тебе нравится такой план? С любовью, Сильвия.
Это и подобные им счастливые письма были поистине Божьим благословением для матери Сильвии, Аурелии Плат, которая помнила другое страшное время в жизни дочери. В 19 лет, не пройдя по конкурсу на какие-то поэтические курсы, Сильвия попыталась покончить с собой. Она забралась под дом, забаррикадировалась дровами и наглоталась снотворного. Ее несколько дней не могли найти и едва откачали. Приступы депрессии начались у Сильвии Плат после трагедии с ее отцом, который умер, когда Сильвии было 10 лет.
Главной потерей в ее жизни была безвременная смерть отца. Отто Плат, ученый-энтомолог, умер от гангрены. У него был диабет, который тогда уже умели лечить. Но он впал в чудовищную депрессию и перестал выходить из дома. Когда началась гангрена, Отто отказался от операции, хотя ногу можно еще было спасти, ампутировав палец. Потом он отказался от второй операции, когда можно было спасти жизнь, ампутировав ногу. От того, что смерть отца была напрасной, Сильвии казалось, что он ушел от нее. Жизнь с ней предпочел смерть, что он бросил ее на произвол судьбы. That sense that he didn't need to die
seemed a terrible abandonment to her. Ты на беду, всем на беду, не объявишься больше черный сапог. 30 лет прожила я в тебя обутая, жалкая, белая, будто нога, почти не дыша, не решаясь вздохнуть. Папочка, мне предстояло тебя убить, но я не успела, ты умер. Мраморно-тяжеловесный, обожествленный сундук, жуткая статуя с пальцем огромным и хмурым, как печать Сан-Франциско. Ты разбил пополам мое сердце, сердечко злое. Мне было 10, когда ты умер. В 20 я пыталась покончить с собой, чтобы вернуться к тебе. Думала, пусть хоть кости рядом покой найдут. И все-таки выходили меня, подправили там и тут. И я поняла, что теперь-то я выход найду, до манекена тебя сведу. В автобиографическом романе Сильвия Плат описала состояние депрессии как сидение в воздушном колоколе под толщей воды. На последних оптимистических страницах романа, описывающих выздоровление, она все же пишет со страхом. «Откуда я знаю, что однажды в колледже, в Европе, где-нибудь, везде воздушный колокол с его спертым воздухом не спустится на меня опять?» И многие историки литературы считают, что именно болезнь Сильвии Плат сыграла роковую роль в судьбе их отношений с Тедом Хьюзом.
Депрессия отца стала возбудителем депрессии самой Сильвии. У нее развилось то, что психиатры называют маниакальной депрессией. Она пыталась лечиться, но тогда еще не знали нынешних лекарств, а применяли довольно варварские средства, вроде электрошока. Маниакальная депрессия – болезнь поэтическая. Она терзала английскую писательницу Вирджинию Вульф, которая тоже покончила с собой в один из приступов. Наставник Сильвии Плат Роберт Лоуэлл страдал от этой болезни, приступы которой возвращались каждые 1.5 года. Он мог писать только в светлых промежутках, а потом снова чувствовал стремительное нарастание раздражительности, тоски, страха, и жизнь поворачивалась к нему своим темным лицом. Хьюз, вероятно, надеялся помочь Сильвии, но, думаю, это было невозможно.
Сам Хьюз пишет в стихотворении «Черная птица».
«Ты была узником своего убийцы, ты была приговорена им. И когда я стал твоим защитником и утешителем, твой приговор стал и моим приговором тоже».
Однако вот что написал в письме к одному из биографов Сильвии Плат английский литературный критик Эл Альварес.
«Тед Хьюз был невероятно красив. До женитьбы у меня была девушка, австралийка. Она честно сказала мне, что когда в первый раз увидела Хьюза, у нее подкосились ноги. Другая знакомая призналась, что после первой встречи с Хьюзом она побежала в уборную, где ее вырвало от волнения. Я был тогда редактором отдела поэзии в журнале «Обзервер» и ближайшим другом Хьюза. И многие женщины исповедовались мне. Все они раньше или позже были влюблены в него. И Тед, проходя по жизни, брал их одну за другой с такой же естественностью и регулярностью, с какой фермер собирает кукурузные початки, проходя через поле. Не может быть, чтобы Сильвия не догадывалась об этом. Конечно, я не знаю в деталях, что произошло между Сильвией и Тедом, но я знаю по собственному опыту, как измены разрушают брак. И кто бы ни изменял, страдают оба.
Второй ребенок Сильвии и Теда, Николас, был рожден уже под знаком беды. Хьюз пропадал у своей новой возлюбленной и даже приводил ее домой. У Сильвии пропало молоко. При общении с Тедом она начала впадать в бесконтрольную ярость. Одно из стихотворений Хьюза об этом времени перевел Лев Лосев.
«Столешница, которую ты разбила, когда-то была крышкой буфета красного дерева из маминого приданного. На ней процарапана география всей моей жизни, а ты по ней молотком. А табуретка, которую ты метнула, рассверепев, что я опоздал на 20 минут сидеть с младенцем. Давай, валяй, я заорал, разнеси все в щепки. Что-то в стихах ты себе такого не позволяешь». А потом, успокоившись, сказал: «Ты бы, правда, внесла бы вот это в стихи, им цены бы не было. Глубоко в пещере твоего слуха карлик прищелкнул пальцами. Ага. Что же я тогда протянул ему? Кровавый конец мотка, чтобы он размотал твою семью, чтобы оставил детей отдаваться эхом, как ходы лабиринта, а в одном из тупиков оставил твою маму и вывел тебя прямо к рогатой, ревущей могиле твоего воскресшего отца с твоим в ней трупом».
Радио «Свобода», передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова.
«Мама, я буду в порядке. Мне просто нужен кто-то, кто бы подбодрил меня. Сказал бы, что я пока держусь молодцом. Тут еще, как назло, после всех наших гриппов и высоких температур, несколько раз подряд по полдня не было света и отопления. Дети замерзали, обед было не согреть и свечей не достать. К счастью, мне помогли из организации для больных и стариков. Прислали женщину убрать квартиру. Чистота невероятно меня подбодрила. Мама, я не собираюсь возвращаться в Америку, потому что у меня там нет никакой возможности заработать. А тут стихи есть где печатать и читать, на благословенном BBC, например. А главное, тут бесплатные врачи. Кроме того, Тед навещает детей раз в неделю, и мне легче надавить на него, чтобы он не запаздывал с чеком. Я собираюсь к доктору, как говорят, очень хорошему, который поможет мне пережить это трудное время. Передай всем мою любовь. Сильвия».
Это письмо написано 4 февраля 1963 года, а 12 февраля воздушный колокол опустился. В предрассветный час, незадолго до прихода бабиситтера, Сильвия Плат поставила детям на столике в их спальне на втором этаже по стакану молока и по тарелке с бутербродом, плотно закрыла дверь в кухню, положила голову в духовку на подстеленное полотенце и открыла газ. Взрыв горя и возмущения, охвативший литературный мир двух стран после смерти Сильвии Плат, невозможно было предсказать при ее жизни, когда ее стихи любила горстка знатоков, а ее саму горстка друзей и близких. Вот уж действительно они любить умеют только мертвых. Из лавины статей о Сильвии Плат, подробных критических разборов, воспоминаний, открытых писем, газетных и журнальных сенсационных публикаций, большинство обрушило обвинения на Теда Хьюза. Страсти были так сильны, что когда он однажды приехал в Австралию, то на аэродроме его ждала группа разъяренных демонстрантов. А в Англии с надгробного памятника, на котором написано «Сильвия Плат Хьюз», и до сих пор постоянно соскабливают имя Хьюза. Вот как отчасти объясняет этот странный ажиотаж профессор Вендлер.
История ее жизни не то совпала с поднимавшейся волной феминизма, не то даже спровоцировала ее подъем. Причем не только в Америке, но и во всем англоязычном мире. Ее стихи, ее смерть и ее протест против общепринятого стандарта женственности феминисты сделали своим знаменем. Так часто случается с экстраординарными личностями. То, что они вытребовали для себя, какие-то общественные группы пытаются превратить в норму. В случае с Сильвией Плат именно и произошла такая подмена.
Что касается Хьюза, то на все обвинения поэт не отвечал ни единым словом. Он категорически отказался говорить и писать на эту тему и долгие годы жил отшельником. Кстати сказать, его вторая жена тоже кончила жизнь самоубийством. Но время все постепенно сгладило. Сейчас Теду Хьюзу 67 лет, и в середине 80-х он стал в Англии поэтом-лауреатом. Хьюз давно и, судя по всему, благополучно женат на своей третьей жене, детям Фриде и Николасу уже под 40, и вдруг, через 35 лет после смерти Сильвии Плат, Хьюз выпускает сборник стихов ко дню рождения.
Первый взгляд неизменимый и непоправимый, как фотоснимок. В этот миг ты выше, чем когда-нибудь потом. Я вижу нежные руки, по обезьяне элегантные движения длинных пальцев, длинные, безупречные американские ноги и лицо, светящееся сгусток радости. Тень будущих лет не заслоняет этот миг, наоборот. Он так ярок, словно я видел тебя только тогда и никогда потом.
Английский поэт Эндрю Мортон, биограф Хьюза и его друг, с изумлением сказал корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс». Самое поразительное, что все стихи до одного написаны в настоящем времени, так, как будто Сильвия только что вышла из комнаты или сейчас войдет. И это рождает в вас ощущение, что он никогда не переставал ее любить. Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». В программе участвовали Лев Лосев и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».